Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это радио «Вера», программа «Светлый вечер», и я, Петр Олешковский, в студии. Сегодня у меня в гостях замечательный собеседник Марья Александровна Реформатская. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Марья Александровна – искусствовед, потомственный, если можно так сказать, и москвич с глубоким стажем семейным, с интеллигент не в первом поколении. И вот я хочу, чтобы вы повспоминали. У нас на передаче вспоминают. У нас на передаче рассказывают или о своих родных, или о своем окружении. Ну, мы как-то договорились, что начнем сначала. И первый вопрос я вам задам такой. Что такое реформатские? Откуда эта фамилия? Откуда на русской почве возникла реформа, реформаторы или реформатские?
Реформатская фамилия интеллигентов во втором или даже третьем поколении, не старше. И происходит эта фамилия из церковной среды, которую давали, эту фамилию, в семинарии. И давали они в основном в Костромской губернии.
А, то есть реформатских достаточное количество, да?
Мой дальний предок был настоятелем Кинешемского собора. Сам он вышел из Борисоглебского села под Юрьевцем, прошел все стадии обучения священнического, и когда дошел до семинарии, то выяснилось, что из его деревни довольно много людей, поэтому называться по деревенскому наименованию нельзя. Все традиционные наименования, которые шли по церковным праздникам, вроде как Воскресенской, Рождественской, или по цветам, там, туберозовые, гиацинтовые,
и еще какие-то
традиционным духовным фамилиям, были исчерпаны и стали думать и гадать. Угу. И тут вот сказалось, собственно, два таких направления в определении этой фамилии. С одной стороны, в таких учреждениях читали историю религии, и поэтому была история реформации, была известная реформатская церковь.
Ну, да.
В православном духовном училище преподавали это. И, ну, почему бы не дать? А с другой стороны, это настроенность, опять-таки, преподавателей семинарии на некий такой калькообразный перевод с латыни, и поэтому реформация совпадала как бы с преображением и вполне годилась для этого наименования. Так что вот эта вот фамилия вполне искусственная, ведет свое происхождение от нашего кинешемского
предка.
Вот. А потом уже его дети, которые наследовали эту фамилию, они тоже кончали разные ступени духовного образования, но не завершали самое последнее, бухались в ноги и просили отпустить их на волю. А воля — это был Казанский университет, который был очень широк в приеме по отношению к разным, так сказать, социальным статусам. И представителей из колокольного дворянства туда принимали более охотно. И поэтому Казанский университет окончили старший сын этого священника кинешемского, и стал он очень видным психиатром в Петербурге работавшим, и у него в клинике лечился Врубель, и лечился Гаршин под его наблюдением. К сожалению, помочь он не мог, но, может быть, облегчил участь этих бедных больных. Второй реформатский был очень крупным химиком Сергей Николаевич, который работал в университете Святого Владимира в Киеве и даже открыл реакцию, которая называется реакцией реформатского, и столетие которой отмечалось во всем химическом мире,
как здорово,
международном. Угу. Вот. Третий оказался не мой дед прямой, Александр Николаевич, хороший очень ученый, но в еще большей степени организатор научного просвещения. И четвертый, это был очень скромный, милый, остроумный Леонид, который был просто учителем словесности. Угу. Учителем словесности. И вот они вчетвером образовывали очень такую дружную семью, навещали своего отца. Младший учил грамоте свою матушку, которая принципиально долгое время грамоте не обучалась, потому что ей внушили, что грамота может соблазнить на чтение дурных текстов и в молодые годы на любовные записки, а выходить замуж надо было по другим принципам. Угу. Вот. И когда они приезжали на Волгу, то объединялись, помогали чем-то по быту своим родителям. Когда встали на ноги, то организовали народный дом для с избой, читальней, с книгами, с меблировкой на свои средства. А когда уезжали, садились на борт волжского корабля, плыли и пели, поскольку они были совершенно изумительные любители пения. И, в частности, вот киевский ученый Сергей Николаевич очень любил петь, и как-то такое в летнюю ночь киевскую пел из Дергомышского, из арию, из «Русалки», во всю ширь, так сказать, своей груди и глотки. Угу. И вдруг он увидел стоящего рядом человека, который заслушался его пением. Этот человек подошел, сказал: «Как вы прекрасно поете». А тут был такой веселенький, настроен немножечко под шефе, и спросил: «А кто вы?» Он говорит: «А я Собинов». Так что вот такая у нас была история. Мой прямой дед был бретоном, и на этой почве, на вечерах домашних в доме моей бабушки, которая была из старого, бедного, но очень давнего рода Головачевых, вечер, где они познакомились, бабушка играла, он пел романсы, ну и в результате где-то в начале 90-х годов состоялся брак 890. Александра Николаевича, реформатского химика, и моей бабушки Екатерины Адриановны.
Я говорю, 890.
Да, это вы правильно поправили, это я часто ошибаюсь. Угу. Вот, такова, так сказать, история именно этой фамилии. Вот. Но, конечно, для вот, осознания какого-то внутреннего в традиции нашей семьи, безусловно, что-то заключалось, что связано с деланием, с преображением, преобразованием и изменением. И поэтому некий такой дух решительной полемичности уже присутствует тогда, когда я заполняю анкету.
В смысле?
Своей фамилии. Ну, вот переделывать.
Ага, понятно.
Переделывать. Вот. Так что вот такова история нашей семьи по мужской линии. Угу. А по женской тоже любопытная, если вам это интересно, то
конечно.
Мама моя урожденная Вахмистрова, фамилия нераспространенная. И она связана с тем, что ее дед, который был крестьянином и пас стада, и жил в деревне, где были все Григорьевы, в конце концов он как-то выделился из крестьянской среды и поступил мастеровым помощником красильного мастера на фабрику Барановых, так текстильная фабрика Владимирской губернии. И когда определяли, кто он, чтобы отличить, то говорили: он из Вахмистровой избы, потому что на постое именно в их доме стояла кавалерия с Вахмистровыми. И таким образом эта семья получила фамилию Вахмистровы. Вот. И здесь очень было забавно, что вот, собственно, от пастухов, с которых все началось, затем красильные мастера, а потом технологи в фабрике Баранова, вот этот представитель женился на дворянке из немецкого рода, которые получали дворянство за свои вклады по медицинской или по инженерной или научной линии в России, и поэтому его жена была фон Райс. И вот таким образом вот он такой получился социальный мезальянс, но давший довольно плодотворную семью с 6 детьми.
Ну что же, это вообще такая абсолютно правильная генетика. В России мы, когда смотрим на фамилии, скажем, 19 века, немцев, французов, очень большое количество, шведы, это все потом будет размолото, перемолото, и практически сегодня встретить какого-нибудь Торстенсона, ну, есть такой актер, как мы знаем, но...
Режиссер
его сын, да, вот, Вахтанговского театра, но это редкость. А вот времена Чехова — это постоянно, обязательно, естественно совершенно. Вот, хорошо. Давайте тогда, вот вы сказали о фундаменте семьи. Все-таки давайте спустимся от вашего деда к отцу. И я хочу, чтобы мы договаривались, я хочу, чтобы вы рассказали вот о людях вокруг. Потому что за ваши долго прожитые годы, конечно, вокруг было очень много интересных людей. И вы сказали, вы хотите о знаменитостях, а давайте я поговорю о других. Вот давайте о разных, пожалуйста.
Я родилась через год, даже меньше, после смерти моего деда, который скончался в конце 1937 года, ну, можно сказать, естественным образом, не будучи, так сказать, страдальцем этого знаменитого в нашей истории года. Родилась у родителей, которые давно ждали появления на свет младенца, но оказалось поздним, слабым, но преждевременным. Это обстоятельство, так сказать, поспешности моего появления на свет сопровождалось тем, что я просто была заглохлик, помирала, и необходимо было каким-то образом придать мне сил. И тут знакомый моих родителей, доктор Боткинской больницы, хирург Соколов, сказал, что необходимо сделать переливание крови от жизненно крепкого отца в меня, и совершил на дому эту операцию, процедуру, которая обеспечила мою, видимо, жизнедеятельность вплоть до сегодняшнего дня. И жили мы в доме, который находится и сейчас, несмотря на все преобразования арбатские. Сейчас это адрес Композиторская, 25, тогда это был Дурновский, 13. Это переулок, который шел от Садовой в сторону Собачьей площадки. И этот дом был очень интересным. Он, с одной стороны, стоял в ряду доходных домов, но в нем было 4 этажа, по одной квартире в каждом этаже, и строил этот дом гинеколог Благоволин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня сегодня Мария Александровна Реформатская, искусствовед, большим опытом общения с интересными людьми. Вот мы сейчас подходим, собственно говоря, к этому. Пожалуйста.
Благоволин был учеником знаменитого врача Снегирева и другом Бехтерева. Он приглашал Бехтерева остановиться у себя, и это продолжалось до 27-го года, до того знаменитого года, в котором Бехтерев вынес диагноз нашему вождю, и после чего Бехтерев завершил свою жизнь в нашем доме. И очень долгое время у нас в квартире и в семье все время поговаривали о каком-то омлетике, угу, который вот обсуждался в связи с кончиной Бехтерева в стенах вот этого дома.
То есть его где-то там в Кремле накормили?
Вот, но все время поминался омлетик, скорее тот, который подавался на арбатской квартире, но уже это, видимо, не могло изменить того приговора, который был вынесен Бехтеревым абсолютно окончательно.
Так он, вот, его расстреляли?
Нет, отравили.
Его отравили,
или
да?
Отравили и отравили. Он был вынесен из нашего дома, переправлен в Ленинград и уже там похоронен. Угу. Вот таков у нас был дом.
А как же в вашем доме его отравили? Как отравили его в вашем доме?
Нет, его отравили, видимо, на банкете, но неизвестно, что еще делалось с приходящими врачами.
А, были врачи, которые за ним.
Да, понятно. Тоже. И, ну, тут все довольно темная история.
Понятно.
Темная история. Вот таков был у нас дом. А туда мой дед попал, закончив свое директорство в практической академии на Покровском бульваре. И когда он перешел на работу в университет Шанявского. Это было его главное занятие, высшие женские курсы. И я об этом специально говорю, потому что, собственно, вот в те события, когда дед закончил свое директорство, происходили очень серьезные изменения в университетской жизни, о которых сейчас редко вспоминают. А я стараюсь об этом говорить довольно часто, как только появляется повод, и связан это с тем, что в 2011 году в знак протеста против ослабления автономии университета и наложения цензуры на университетскую жизнь и даже приказа о привлечении профессоров к тому, чтобы доносили на студенчество, возникла такая ситуация, при которой верхушка университетского правления была снята, а в знак солидарности 120 или по другим источникам большее число преподавателей ушли.
Угу.
И это был очень серьезный шаг, который имел очень большие последствия. С одной стороны, конечно, оголялся университет, но с другой стороны, это был пример и для преподавателей, и для оставшихся студентов, что все-таки существует какой-то моральный кодекс и чести, по которому люди действуют. А польза была та, что частные гимназии получили преподавателей университетского ранга. И вот в такой вот гимназии учился мой отец, который является ровесником века, который попал во Флёровскую гимназию, теперь это училище, в здании там находится музыкальное училище, когда-то была знаменитая 110-я школа.
Угу.
И там действительно собрался очень высокий уровень учителей, которые делали из учеников специалистов. Причем настолько давали сильное образование, что первые годы университетского пребывания многие даже ничего не делали по предложенной программе, потому что они уже были готовы. Готовы по языкам, готовы были по математике, готовы были по литературе. И вот в этой школе, в этой гимназии учился мой отец. После 13-го года к нему присоединился ставший его пожизненным другом Николай Владимирович Тимофеев Рисовский. И они завершили эту школу с золотыми медалями, несмотря на то, что были, конечно, отъявленными озорниками, вплоть даже до хулиганства, которых вспоминает и Тимофей Фрисовский, вспоминает мой отец,
что
но никогда это не были, так сказать, хулиганства с каким-то вредительством, членовредительством или вредностью для каких-то людей. Это было сверхмерное озорство.
Ну, что говорит вот об их таланте? Обычно,
это говорит об их таланте.
Обычно и... у юных людей нету возможности сдержать себя. Они должны быть шире. И это абсолютно нормально.
Вы знаете, у вас очень хорошее замечание. И я, когда смотрела вот и на отца, и на фигуру, так сказать, много крупнее его, каким был Николай Владимирович Тимофеев Фрисовский, у нас в доме называвшийся домашним названием «Калюша», то я чувствовала, что энергия жизненная, оптимизм переполняют их. У каждого был свой род жизненных стеснений, переживаний, драм. И тем не менее, вот этот задаток активной жизнедеятельности, который выливался в широкое приятие мира. И, ну, во-первых, вовлеченность своей профессии. Это было такое самопоглощение. У Тимофея Фрисовского это просто началось еще в последних классах, в самом последнем классе
гимназии,
когда он ходил вольнослушателем в университет Шинявского, и поэтому включился уже в дух лабораторий, экспедиций и экспериментов, и это не прекращалось, хотя при этом он участвовал в кружке, где ставились спектакли, где занимались какими-то широкими гуманитарными вопросами, обсуждали, и кружок, кстати говоря, был очень интересным названием, он назывался «Сикамбр». Это, собственно, так сказать, этническое наименование древних франков, который знал каждый гимназист, поскольку в истории христианизации Хлодвига это слово фигурирует. Но оно пришло в студенческую и гимназическую среду из пьесы «Горького на дне», где Сатин, значит, произносит своему партнеру или с чем с кем он спорит, это Сикамбр, унижая его и показывая его, дескать, нехрист и дикий человек. И вот это название Сикамбр, оно, с одной, было кратким, оно было звучным, оно было вызывающим, оно было эпатажным, что соответствовало молодости и соответствовало времени. Я еще раз напомню, что они ровесники века. Так что Сикамбр приходится на 17-18 год. И вот с этим духом задора и ощущение, что они могут всем и всегда заниматься, вот они вступали в жизнь, хотя эта жизнь довольно рано начала бить их по рукам и ставить серьезные препятствия. И уже когда, собственно, произошла революция, то семья Тимофея Фрисовского, как семья по матери очень такой аристократического дворянства, потерпела очень серьезный урон. Их имение было не только захвачено, но разорено и спалено. И поэтому он как-то очень пригрелся в доме у моего отца, потому что Тимофеев Фрисовский...
Разночинского реформатского. Разночинского реформатского.
Ну, наполовину, потому что по матери он дворянин, по, значит, отцу из Поповичей, безусловно. И те жили в маленьком поместье, но с хорошим, налаженным хозяйственным укладом в Тверской губернии, такое менее Покровское, где можно было в 18-м году еще работать по договоренности с местными властями и заработать паёк. И Тимофей Фрисовский был выдан за члена семьи.
Угу. И они получил там, паёк.
Да, и они там работали. То есть это вообще, так сказать, было не просто забава, не просто помощь Головачевской семье, а глава семьи был долгое время врач-хирург Головачев, а потом, когда он умер до октябрьского еще переворота, стал Александр Николаевич Реформатский, химик главным в этом имении. Вот. Они работали вообще не на страх, а на совесть, вставали с первым светом, занимались тем, что чинили жнейки, косили, набивали стога, ездили куда-то за инструментарием, в общем, выполняли все хозяйственные работы. Но когда урожай более-менее был собран, уже в конце августа пришли местные власти, а тут надо заметить, что эти местные власти были не из местных крестьян, а это были пришлые люди.
Угу.
И один из них был когда-то даже в ближайшем голоде Корчева членом Союза Русского Народа. И он быстро стал большевиком. И вот во главе с этим человеком было приказано хозяевам удалиться, отобрали у них все имущество, приставили наган, и они еле ноги унесли из этого вот поместья без всякого пайка и без всего. После чего, вернувшись и очухавшись, как если только можно от такого события очухаться, они оказались перед необходимостью зарабатывать хлеб. И преподавательский хлеб Александра Николаевича Реформатского был довольно скудным, а семья у него была большая, еще была помимо жены дочь Наталья, которая, так сказать, заканчивала гимназию, и нужно было, так сказать, паёк. И тогда Александр Александрович вместе с Тимофеем Рисовским пошли в грузчики. Они пошли в грузчики на склад бывшего издательства, которым ведал Бонч Бруевич. Потом оно быстро стало называться «Коммунист» издательство. И они там работали тем, что грузили бумагу, грузили продукцию, издания и прочее.
Я должен на минуточку вклиниться и сказать, что будьте любезны, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся назад.
Светлый вечер. На радио «Вера».